Радио Свобода. Час книги на Радио Свобода. Специальная программа. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. «Затянувшееся прощание» – так называется новая книга Юрия Богомолова. Юрия Богомолова – публициста, писателя, наблюдателя за кино и телепроцессом во многих российских газетах, ну и в советских когда-то. Сегодня Юрий Богомолов со мной в студии. Книга исполнена в довольно сложном эссеистическом жанре. Вроде бы она про миф и идеологию, а вроде бы и про жизнь. Вроде про виртуальность телевидения, а вроде бы и про реальную реальность. Вроде бы про стереотипы, а на самом деле про поиск языка. Содержание все время двоится. Автор пытается сохранить дистанцию, трезво взглянуть на прошлое, отстраненно на недавнее прошлое, непредвзято на все идеологические рамки. Но минувшие противоречивые 15 лет новейшей российской истории описываются в книге главным образом через телевидение. И, возможно, именно поэтому такой синкопированный текст постоянно делает неясной границу между действительностью и псевдодействительностью. Об этом важном аспекте телевидения, как средстве выражения, пишет и сам автор. Несколько предварительных слов. Так начинается книга Юрия Богомолова. Общество донашивает советскую культуру, как разношенные домашние шлепанцы. В них привычно, удобно, уютно. Но жизнь уже складывается таким образом, что является спрос на новые мифы, на новые интерпретации старого, на осмысление и обоснование того, что происходит здесь и сейчас, и что случится завтра и послезавтра. Таков общий контур проблематики, с которой столкнулся автор. Чтобы разобраться с ней, он воспользовался инструментарием довольно сложным, его условно можно назвать эссеистическим. Телевидение – совершенная машина времени. На ней с изобретением интернета можно гонять на огромной скорости во все стороны вечности. Вопрос только в том, насколько мы внутренне к этому готовы. И еще один чрезвычайно важный аспект. Телевидение, как никакое иное средство выражения, делает неясной границу между действительностью и псевдодействительностью, то есть между реальным и виртуальными мирами. Последний пример тому – мода на так называемые реалити-шоу «Большой брат» и его многочисленные модификации. Это с одной стороны, а с другой – под сомнение ставится граница между историей и современностью, между массой и индивидом, между художественным мышлением и мифологическим сознанием. Последнее особенно существенно. Оно – ключ к пониманию многих социокультурных моделей современной России. Вот с этого мы сегодня и начнем. Юрий, добрый день.
Добрый день.
И две зарисовки из жизни, которые могли бы стать на самом деле телерепортажами. Первое. Сотни ОМОНовцев в центре Москвы, собаки, солдаты, автобусы, грузовики, пришедшие на митинг несогласных тащат, выкручивают руки. Бывший премьер Касьянов дерется с ОМОНом, дубинки свистят по головам, молодогвардейцы с флагами на Воробьевых горах скандируют «Россия». Звучит «Широка страна моя родная», молодые люди подтанцовывают, играют в паровозик. Вот еще одна картинка, тоже из жизни. Случайные прохожие на Тверскую пройти не могут, их не пускают. Почему не объясняют, не положено, говорят. Растерянные прохожие разворачиваются, недоумевают. Женщина с девочкой со скрипкой в руках, им нужно на другую сторону Тверской, они опаздывают на экзамен, их не пускают тоже. Девочка испугана, женщина от бессилия начинает плакать, но их все равно не пускают. Люди стараются прошмыгнуть мимо, немногие возмущаются. В скверике у памятника великому поэту пусто и тихо. Прохожие стараются быстренько миновать оцепленную зону. Новости не торопились показывать эти зарисовки из жизни, а когда показали, на трех госканалах незначительность случившегося утонула в других новостях. Автокатастрофа, взрыв, в Европе жарко, в России метель. Телевизионная страна толком так и не поняла, а в большинстве своем даже не узнала, что у нее есть согласные и несогласные. Так вот, Юрий, ваши мысли о том, что телевидение делает неясной грань между действительностью и псевдодействительностью, это, как вам кажется, естественное свойство нынешнего телевидения или оно было всегда?
Вы знаете, в принципе, я думаю, это было всегда, но в разной степени. В советское время телевидение просто удваивало нашу жизнь. Когда наступила перестройка, гласность и прочее, то граница стала размываться, как в современном театре часто размывается граница между сценой и залом. И рампа ее время от времени, ее эту рампу переходит, переступает. Сейчас мы наблюдаем, опять же, попытку, очевидно, развести по разные стороны этого мира и как бы сделать картинку на телевидении одной реальностью, жизнь за рамками этого кадра совершенно может быть и другой. Вот. Ну, как дальше пойдет дело, трудно, значит, сказать.
Вы знаете, вот прочтя вашу книгу, я лишь и, судя по вашим словам сейчас, я все больше утверждаюсь в мысли, что телевидение не способно быть нетенденциозным. В силу, видимо, очень многих причин, даже не потому, что оно кому-то принадлежит, а в силу особенностей его вот, визуального языка и его природы. Это так, или все-таки можно, ну, ограничивать эту его естественную тенденциозность?
Естественную тенденциозность можно преодолевать.
Субъективность, да. Скажем, да.
Это можно преодолевать, как и в других видах, я не знаю, художественной деятельности. Это надо преодолевать еще большей субъективностью, то есть еще большим количеством различных точек зрения. Ужас не в том, что телевидение уж так наглядно, а в том, он возникает, когда вот существует один угол зрения, одна линза, сквозь которую мы смотрим, одни очки, и все. И нет ничего другого. Это больше всего, значит, искажает и деформирует объективную реальность. И добавлю, раздражает того, кто сидит и перед экраном телевизора и чертыхается. Я часто сам себя ловлю на мысли, на чувстве, вернее, когда я сижу перед экраном телевизора и порят, предположим, всего лишь два человека, там, в программе, там, я не знаю, к барьеру,
да, хотел сказать, да.
Или еще где-то. И долбят, и у каждого из оппонентов по органчику в голове. Они заезженные, какие-то валики крутят все время одни и те же. А чуть в сторону сделать шаг, посмотреть, попробовать и так далее, этого не получается ни у ведущего, ни у той команды, значит, помощников, ничего не получается. От этого возникает ощущение вот этой, так сказать, деформированности того, что и раздражение накапливается.
Мы продолжим этот разговор сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Юрий Богомолов, писатель, публицист, автор статей, кинокритик прежде всего, конечно, главным образом, хотя занимающийся культурой и кинопроцессом и в «Российской газете». Ну, скажу еще одну деталь. Вы ведь и автор идеи, очень любимый нынешней, если можно так сказать, интеллигенции программы «Школа злословия». Вот те самые две змеи, которые по ночам появляются на всеми теперь уже почти нелюбимом канале НТВ. Смотримым, но нелюбимым, вот так вот скажем. А с Юрием Богомоловым мы обсуждаем его книгу, которая появилась в конце минувшего года. Называется она «Затянувшееся прощание». Вот теперь скажите, почему так она называется?
Я объясню. Дело в том, что я посмотрел на вот это, на эти полтора десятка лет с точки зрения культуры. Культура носит такой смешанный характер. Особенность ее в том, что, в принципе, вот это уникальный случай, когда культура из тоталитарного режима, да, оказывается выброшенной на некое пространство достаточно свободное и оказывается несколько в таком ослепленном положении. И с одной стороны, мы все время, так сказать, мы находимся в неком шизофреническом состоянии. Мы донашиваем старую культуру, советскую ментальность, Да? Мы смотрим без конца все те же старые советские любимые, да, и иногда нелюбимые фильмы. Правда, смотрим их уже совершенно по-другому, цитатно, да, фрагментарно и так далее. Но и вместе с тем чувствуем, опять же вспоминаем старые мифы о нашей истории, о нашем прошлом и так далее. И вместе с тем чувствуем потребность в новой мифологии, в новой правде. И самая большая все-таки проблема – это смена даже не строя, да, а смена одной мифологии другой мифологии. Вот это человек без мифологии, да, без мифологической оболочки жить не может, он сгорает, его сознание сгорает.
То есть ему важно все время оправдывать свое существование или чувствовать себя спокойно в простом мире мифа?
Ну, чувствовать себя, ведь, опять же, когда мы говорим миф, мы имеем в виду не только, значит, вот некие представления об истории, да, сказки об истории,
ну, легенды, да, не об истории. Ну да, не только Древнюю Грецию, не, да, только детское сознание,
да,
народа.
Но, да, мы имеем в виду еще вот новую массовую культуру, которая тоже является мифологичной в своей основе, новые, значит, новых кумиров этой массовой культуры, которых у нас не было практически.
И еще одна цитата. «Если говорить строго, советская мифология была не просто подсознанием, а его надсознанием. То есть была своего рода не просто идеологическим, но мифологической надстройкой, мифологическим навесом. У человека, живущего под ним, создавалась довольно простая и цельная картина мироустройства». В постсоветском десятилетии, опять же, много уникального. Отменился госзаказ на суггестию. Разрушилась искусственная организационная социокультурная общность. Стремительно стали нарастать одновременно и массовизация общества, и его дифференциация. В результате мы оказались в ситуации, когда в массовом обществе нет массовой культуры. Наши новые мифы еще недостаточно стихийны и бессознательны. Мы по советской инерции надеемся их сконструировать, выдумать. Самый выразительный образец – сибирский цирюльник Никиты Михалкова, положительный. И пример менее выразительный, но тоже пример – курочка ряба Андрея Кончаловского, отрицательный. Наше индивидуально-авторское искусство вследствие отсутствия развитой индустрии стихийного мифотворчества не имеет опоры для своего глубокого личностного развития. Ему не от чего оттолкнуться. Оно как бы в безвоздушном пространстве. И чтобы обрести энергию своего развития, ему приходится опираться на прежние мифы. Ну, вот давайте, в вашей книге есть, на мой взгляд, ну, то есть разговор все время перетекает или крутится вокруг как минимум трех мифов, которые вам кажутся, видимо, самыми важными в контексте истории, которая пройдена страной, да? Значит, первый миф – это такое обеление прошлого, все время желание заглянуть в это либо великое, либо молодое, либо дорогое, либо простое, либо, ну, в общем, короче говоря, вот в прошлое. Второй миф – беспристрастное выяснение отношений с государством, причем с двух сторон, либо беззаветная любовь с одной стороны, либо ненависть и презумпция виновности государства всегда и во всем. И, наконец, вот эта вот мифология врага, которая все время окружает и интеллектуальное, и культурное, и духовное пространство России. То есть я, в общем, правильно излагаю, да, наверное, да?
Да, да.
И вот как вам кажется, что же может повлиять на вот такой главный инструмент, главный модератор, главный вот эту вот, главный поезд этих мифологем сейчас на телевидении, чтобы помочь, ну, появлению большей деидеологизации, о которой вы тоже пишете?
Да. Ну, мне кажется, во-первых, все-таки вот самая большая проблема, мне кажется, это то, что массовое сознание людей, да, ну, в каждом человеке есть элемент массового восприятия этой жизни. Так вот, массовое сознание, оно все-таки предпочитает иметь дело не с реальностью, не с фактами, не с документальной, да, реальностью, а с мифологией. Мы, как бы в советское время, мы историю знали, и сейчас многие из нас помнят и знают по художественным фильмам. Мы помним, значит, да, ну вот, скажем, даже по очень хорошим художественным фильмам. Ну, скажем, «Броненосец Потёмкин» – великий, гениальный фильм. Но он насквозь мифологический, он насквозь легендарный, да. То же самое о гражданской войне. Мы, и когда вот сталкиваешься, вот, да, время от времени я пишу эти колонки РИА Новости, агентство новостей. Вот. И там оттуда мне приходят отклики. Вот. И я сталкиваюсь с тем, что я пытаюсь говорить о фактах, а мне говорят о мифах.
Да. И упрекают вас еще часто в незнании истории.
Да, что я не знаю, так сказать, истории. Вот самое последнее, это вот эта история, связанная с сериалом безумно плохом художественном отношении, но безумно претенциозным во всех остальных, это «Сталин Лайв».
Угу.
Да? Вот мифология товарища Сталина, причем не только старая, но и новая. Скажем, вот тут любопытно в этом смысле сопоставить. Миф о Ленине, он практически умер. Его уже, так сказать, вяло вспоминает, он уже действительно, так сказать, и в фигуральном смысле мумия, не только в прямом смысле. А Сталин очень жив, очень жив. А почему? А потому что он обрел второе дыхание. А обрел второе дыхание он в связи с тем, что в сознании он вдруг стал ассоциироваться и отождествляться с человеком, который вот пришел в этот мир, да, и вымел из Кремля всю эту, значит, еврейскую, носатую, чернобородую, значит, публику. И вот последние фильмы, не только «Сталин Лайв», но и фильмы, значит, которые, так сказать, имели...
Так называемые документальные.
Да, документальные. «Кто убил Ленина» и, значит, «Троцкий».
«Троцкий».
Как-то он назывался, «Перманент», «Мировая революция».
«Революция», да-да-да. И дважды повторяли его.
Да, его еще дважды повторили. И когда я написал про то, что, значит, фильмы играют на инстинктах толпы, причем на подсознательных, естественно, инстинктах, то мне посыпались упреки. Ну, как так? Ну, ведь это-то было, да? Но фильм так ловко устроен, что перемешанная, значит, правда, какие-то документальные, с неправильным углом зрения свело к тому, что, значит, вся буза в России историческая началась с того, что, значит, вот нашлись какие-то евреи, им дали деньги, значит, заграничные евреи, и они, значит, совершили... Причем до смешного доходит. Троцкий, будучи агентом там Соединенных Штатов Америки, создал такую Красную Армию, которая разбила эту самую Антанту, и вот логически, да, не принимается в расчет. А принимается в расчет, во-первых, что он еврей, во-вторых, что он на западные деньги, значит, получал и устраивал своих, значит, опять, значит, соплеменников.
А вам не кажется, что эта аберрация тоже еще происходит потому, что вот времена Сталина – это просто абсолютные времена такой псевдореальности и массированной пропагандистской истории, которую преодолеть невозможно даже, вот как, что называется, сидит в
мужичке. Конечно, конечно. В этом смысле очень прав, кажется, Параханов, который говорил, что все, это гранитный миф. Угу. От него, как горох от стенки, будет отскакивать
еще
все,
там лет 20-30.
Исторические хроники Николая Сванидзе. Замечательные по своей, так сказать, основательности, достоверности и так далее, но все это, значит, летит к черту. И вот появляется такой, значит, фильм, как «Сталин Лайв», и, конечно же, возникает некий, значит, возникает основание, фундамент для реабилитации товарища Сталина.
А еще в вашей книге, ну вот помимо реабилитации прошлого, который вы очень остро и вас это трогает, конечно же, пишете, хотя там мне всегда было любопытно, Анинский там на вас не обиделся за то, что вы его рядом со Шпеером ставите. Это просто я сейчас перейду ко второй вот этой мифологемы про дружелюбный фашизм и про отсутствие иммунитета к воздействию
пропаганды.
Честно
говоря, я на него обиделся больше. Вот, и С тех пор мы не здороваемся.
Анинский — это
не
критик Лев Анинский, да.
И с тех пор мы не здороваемся, но в данном случае, это было давно написано, вот эти, так сказать, моменты, да, это, так сказать, как раз были первые, так сказать, да, вот эти прорывы расизма, как я его, так сказать, да, не расизма, а росизма, который, значит, стал себя проявлять.
А, так вот это тоже, вы это описываете как некоторое... длящуюся историю, и да. Расизм, и вот да. эту вот ксенофобию, которая тоже была, собственно, присуща и раньше нашим идеологическим системам.
Конечно.
А теперь-то она как на экране проявляется?
Ну, как проявляется? Ну, во-первых, вот так проявляется, как я и, значит, сказал.
Со Сталином Лайв, да.
Со Сталином Лайв, в связи с этими документальными фильмами. А еще был фильм на ТВ-центре, значит, уже ТВ-центре, когда появился совершенно фантастический документальный якобы фильм о последнем свидетеле, значит, смерти Сталина. Это был такой одиозный фильм, которого просто я не видел. И даже, наверное, и Сталин Лайв с этой точки зрения не сравнится. Его просто никто не заметил, по-моему, кроме меня. Я его про это написал в газете. Ну, вот. А все почему? Все потому, что массовое подсознание, да, оно многослойно. И там лежит много чего. Это такой темный подвал нашей жизни, который, кстати, мы не оприходовали и не знаем, что там происходит. И время от времени что-то оттуда извлекается. И какие-то нервные узлы давятся. И поэтому вот надавили на ксенофобию, вот на патриотизм надавили. А что такое сегодня наше, в этом смысле, развлекательное телевидение, как не попытка, значит, патриотизировать любое развлечение.
Мы об этом поговорим. Юрий Богомолов в студии «Радио Свободы». Программа «Час книги». А мы продолжим программу сразу же после новостей на «Радио Свобода». Каждый понедельник в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте передачу «Правосудие». Новости российского законодательства и судебная практика, комментарии юристов и конкретные советы, которые помогут отстоять нарушенное право и одержать достойную победу в суде. Впервые в эфире в понедельник в час дня, в записи во вторник в час ночи и в 6 утра, и в 5 утра в субботу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко об основных событиях. В городах Эстонии за минувшую ночь задержаны более 120 человек, сообщают российские агентства. Госдума России направила в Эстонию делегацию для выяснения дальнейшей судьбы монумента воину-освободителю, который был демонтирован 27 апреля. Москва осудила действия эстонских властей. Эстония, в свою очередь, обвиняет Россию в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Сегодня истекает срок внесудебного урегулирования конфликта между Борисом Березовским и телеканалом «Россия». Предприниматель требует от телеканала извинений за распространение, как он утверждает, лживых фактов в программе «Вести недели». В Москве сегодня ночью был застрелен милиционер. На Севастопольском проспекте милицейский патруль остановил мужчину для проверки документов. Мужчина убил милиционера и скрылся. В Петербурге арестован тираж оппозиционной газеты «Марш несогласных». Как сообщили в петербургском отделении Объединенного гражданского фронта, в воскресенье днем машина, перевозившая тираж газеты, была задержана. Сотрудники правоохранительных органов изъяли газеты, не предъявив никаких санкций. В Багдаде за последние два дня убиты четверо военнослужащих США. Только в апреле в иракской столице погибли свыше 100 американских солдат. В американском городе Канзас-Сити вооруженный мужчина открыл стрельбу в торговом центре. Погибли три человека, в том числе сам стрелявший. В Израиле сегодня публикуется доклад независимой комиссии по прошлогодней войне в Ливане. Багдад приветствовал сообщение о том, что Иран примет участие в конференции в Египте по мерам, призванным обеспечить мир в регионе. Высокопоставленный представитель иракского правительства выразил надежду, что участие в переговорах иранской и американской делегации, возможно, приведет к некоторому улучшению отношений между Тегераном и Вашингтоном. Правозащитная организация «Международная амнистия» подвергла критике ситуацию с соблюдением прав человека в Китае.
«Час книги» – специальная программа «Радио Свобода». У микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем. И Юрий Богомолов, автор любопытной книги про телевидение, про идеологию, про культуру, «Затянувшееся прощание». И мой коллега, который обозревает телевидение и кино в российской газете и на портале РИА Новостей. Сегодня со мной в студии. Мы закончили первую часть программы на том, что вот развлечение – это теперь новая идеология нашего телевидения, по сути дела. И, Юра.
Вот я хотел сказать, что развлечение развлечением, да, мы видим в этом году какое-то гигантское количество развлекательных, масштабных, причем проектов. Здесь и «Минута славы», и, значит, были эти «Звезды на льду», и «Танцы на льду», и сейчас еще идет «Цирк со звездами», и вот стартовал такой тоже масштабный проект «Ринг со звездами», да. И я уж не говорю про проекты на других каналах, ну, там, «Секрет успеха» и так далее. Но что любопытно, я вот смотрю на первый канал, и меня поражает, во-первых, то, что Первый канал очень себя расхваливает беспрерывно. Это такая гречневая каша, которая не устает себя хвалить. Вот. И,
но гречневая-то каша хоть полезная, Юр.
Да, но наверное, и Первый канал где-то в чем-то полезен. Но, с другой стороны, вот я включился в «Минуту славы», и что там я вижу? Во-первых, дикое количество российских флагов. С чего, почему? Ну, я еще могу понять, когда «Властелин горы», и там, значит, мы, значит, соревнуемся с украинцами, и там много...
Давай, Россия, давай.
И там, значит, возникает... А здесь-то с чего и почему?
Ну, так это я...
Выходит, да. Выходит, значит, мужчина, два мужчины. Один, значит, говорит, вот мой ученик, у него, он может, значит, вот так надуть грелку, да, резиновую, что она лопнет. Ну, действительно, надувает. Нет, вкладывает одну грелку в другую, и двойную грелку, значит, надувает так, что она лопается от мощи его легких, да? Ну, вот. Тогда, значит, туда вталкивают еще, значит, некоторое количество. Да? Молодой человек пытается, значит, не получается. Тогда берется этот здоровый мужчина, его тренер или отец, я уж не помню, и, значит, пыжась, надрываясь и так далее, все-таки заставляет лопнуть и говорит: «Это я сделал во славу России». Вот, вот такое патриотическое выдыхание из себя, значит,
воздуха в грелку.
Во славу России. Это смешно уже, так сказать. Но вместе с тем, вы посмотрите, когда был этот звездный паноптикум на льду, в цирке и так далее, какое
вы
количество...
Вы это не любите. Я тут с вами не всегда согласна. Ну, хорошо,
я
давайте.
Я это
дальше
обожаю. Я просто не могу понять вот этого, так сказать, бесконечного, значит, патриотического, да, нагнетания этой страсти. Я знаю, есть способы канализации патриотических чувств.
С другой стороны, давайте уже до конца доведем до абсурда эту ситуацию, когда в детской программе «Счастливый рейс», правда, для этого, собственно, и созданной, я подозреваю, да, нам продвигают господ вице-премьеров, то есть двух возможных преемников Медведева и Иванова, да, по очереди, которые то открывают стадионы, то дарят спортивный инвентарь. Это вот тоже куда,
да,
все.
Да, это тоже, так сказать, такая штука. Но понимаете, какая штука получается? Вот в прошлом сезоне мы имели возможность говорить о том, что хорошо, значит, все дискуссионные общественно-политические площадки как-то скукожились, что-то, значит, закрылось, что-то, значит, сильно, значит, как-то смялось и так далее. Но был какой-то выход в художественную, да, сторону, и были прошлом году какой был невероятный наплыв серьезных сериалов художественных. Начиная уже с осени «Мастера Маргарита», потом «В круге первом», потом «Доктор Живаго». Вот, и даже, так сказать, то, что там появилась такая, значит, псевдо, опять же, патриотическая сериальная, значит, картина под названием «Есенин», это уже и позабылось, да, но это было именно, значит, тогда. Вот. А в этом году, вот уже близится конец сезона, еще, значит, полтора месяца, и уже каналы уйдут на повторы, да, и на забрасывание рейтинговой
новых
ямы,
мы,
как,
да,
какой-нибудь DVD.
И на пробы, да, перед осенью, да, да.
Вот, и ничего нет. Дон, этот самый Дон Кихот, Тихий Дон. Был Тихий Дон, на который, очевидно, Первый канал возлагал большие надежды, но это оказались надежды тщетными с точки зрения художественной. А что еще? Была в начале самого сезона была, значит, богиня прайм-тайма, которую мы уже благополучно забыли. А на втором канале были какие-то, значит...
Нет, ну вот были «Капитанские дети», ничего так.
Ну, «Капитанские
и
дети».
И вот...
Но все равно это все очень, как бы, рядовая продукция. Ничего не видно. Я не знаю, что будут каналы, значит, предлагать на очередную ТЭФИ. Вместе с тем, нельзя сказать, что ничего нет.
Угу.
Да? Ничего нет. Я по роду своей, так сказать... Да, профессиональной деятельности, мне иногда, значит, мастера кино и сериального, в том числе производства, дают что-то посмотреть после того, как они понимают, что у них возникают проблемы с выходом в эфир.
Так вот, да, то есть у нас теперь появляется такая сериальная полка.
Да, такая полка, правда, доступная, значит, нам.
Ну да, мы можем посмотреть, да, и это даже обсудить.
Да, и я могу вполне допустить, что через некоторое время, значит, если это не выйдет в эфир, это появится
на DVD, а потом выложат в интернет на какую-нибудь Карбину ТВ, и будет такое,
да,
другое телевидение.
И все особо желающие смогут, так сказать, да, посмотреть. Но не в этом дело. Дело в том, что, значит, вот начинает следующая неделя, и будет идти сериал под названием «Александровский сад». Это сделал человек, который, в принципе, не является профессиональным режиссером, он является, значит, ведущим программы «Человек и закон» Алексей Биманов. Несколько серий из этого цикла мы уже видели. Мы уже можем сказать, что это такое. Да? Что это такая абсолютная самодеятельность. А с другой стороны, Николай Досталь, которого мы знаем по «Штрафбату» и «Гражданин-начальник», это только сериалом, а есть у него еще великий фильм «Облако рай», вот, сделал картину о Варламе Шаламове, по-моему, совершенно, так сказать, замечательную, выдающуюся картину.
А для какого канала, он вам сказал?
Да, а это не секрет. Дело в том, что там существует пакетное соглашение у его продюсера брата
НТВ.
Владимира Досталя с российским каналом.
С Россией. Угу.
Вот. И ее бы сейчас показать. Ее бы сейчас показать после того, как мы посмотрели «Сталин Лайв». Это удивительное по степени достоверности, по степени художественной полноценности, глубине картины, по актерским работам, по операторской, так сказать, работе. То есть совершенно замечательная картина, причем там...
Да уж и судьба-то, прямо скажем, такая, да, про которую имело бы смысл
это...
рассказать.
И что интересно, ведь это как бы ложится в определенную, да, звено определенной цепочки. Вот мы видели «В круге первом» про писателя, значит, Солженицынского, и «Доктор Живаго» про поэта, да, и мы снова видим судьбу писателя Шаламова, который оказывается в ситуации, значит, вот этой колымской каторги. И Шаламов ведь, в отличие от Пастернака, а там, кстати, в сериале есть разговор телефонный Шаламова с Александром Исаевичем по поводу лагеря и того, как его можно показывать и описывать. И есть встреча, правда, не показанная, осталась за кадром, но как бы состоявшаяся с Пастернаком, где они обсуждали, значит, вот. И судьба-то совершенно особенная, потому что этот человек, Шаламов, оказался не у грани пропасти, бездны бесчеловечности, а за гранью. И Колыма – это нечто за гранью. И вот все эти споры о том, что Сталин, ну да, он был жестокий, но он был поставлен в обстоятельства и так далее, что все это ему было так необходимо и прочее, прочее. Это все споры после того, как смотришь вот это, после бед. Потому что ведь...
Это, кстати, очень бы актуализировало вообще тему,
да.
Потому что всегда легко сейчас особенно оправдывать политика, но у него обстоятельства,
да, да.
Общество такое, государство
ведь,
сякое.
Ведь там очень хорошо видно, что Сталин, ну, не просто там жестокий такой, значит, не просто палач, а душегуб.
А что, кстати, Достоль-то на канале сказали?
А Достолю, насколько я знаю, на сегодняшний день ему ничего не говорят.
Понятно, вот это есть, очень удобная сейчас
вот
позиция, традиция. Не
вот,
формат.
Да, вот есть такая традиция. Вот мне, опять же, так сказать, дал посмотреть Андрей Смирнов свой сериал про парламентаризм, документальный, про парламентаризм в России. Делал он это к столетию. То есть не только он делал, естественно, там группа документалистов, он руководил проектом в целом. Дело к столетию. И, казалось бы, каналы должны были бы схватиться. Но они не схватились. Они не взяли ни к столетию, ни вот к следующим выборам.
Ну, потому что контекст был не тем, которым хотелось бы,
если
чтобы
бы
на канале.
Это было. Я подозреваю, что там еще были чисто и коммерческие. Потому что каналам документалистику удобно делать своими силами. Это бывает мало профессионально, неглубоко, поверхностно и так далее, но это дешевле им обходится. А тут еще был такой случай, раз в столетие Дума выделила деньги каналам. Так они сделали тяп-ляп.
А Шевчук ведущий.
А за этот фильм надо же платить.
Видите, конечно.
Ну, вот, и они, естественно, так сказать, недовольны. И вот опять же возвращаюсь к тому... Та же ситуация. Вот Андрей Смирнов только вчера мне об этом говорил. Он отдал через Познера Эрнсту. Да? Эрнст обещал, значит, что-то сказать. Он обещал до этого самому, значит, Смирнову сказать. Но ничего не говорит. И когда Андрей созванивается с Владимиром Владимировичем Познером, тот говорит, ничего не говорит. Я ему все время напоминаю, он всплескивает руками, говорит, ах да, я обязательно посмотрю. И такое может длиться.
Может длиться годами, уже теперь известно. Мы продолжим этот разговор сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Давайте послушаем. Олег,
здравствуйте.
Давайте.
Здрасте. Юрий, у меня вот какой вопрос. Вы осуждаете вообще мифотворчество или только наше мифотворчество? Потому что мне кажется, что каждый народ хочет иметь не настоящую, а хорошую историю. Ну, скажем, у французов наиболее популярен книга «Три мушкетера». Хотя, строго говоря, с современной точки зрения, чем там они занимались под Рошелью? Уничтожали иноверцев только за то, что они хотят сохранить свою веру. То есть то, за что сейчас там преследуют Радка Младича и господина Караджича. Только там православные убивали мусульман и католиков, а тут католики убивали гугенотов. Точно так же англичане говорят, пусть наша страна не права, но это наша страна. А немцы проще, Deutschen Jubilalis. А вот евреи взяли, написали все, как было в Библии, и им уже 2000 или даже 2500 лет говорят, ну вот какие вы жестокие. Может, и нам не стоит особенно идти по еврейскому пути, чтобы не оказаться в их положении?
Мы уже не пойдем по этому пути, мы уже идем совершенно по другому пути. Я имею в виду мифотворчество. Это нормальная, так сказать, форма существования каждого народа. Дело в том, что рядом с мифотворчеством должно существовать и производство фактов и реальной истории, понимаете? Вот я вам приведу простой пример. Есть, значит, у Александра Сергеевича Пушкина «Капитанская дочка», где совершенно мифологическим выглядит Пугачев, да, И есть у него история Пугачевского бунта на абсолютно документальной основе. И там Пугачев совершенно другой. И вот когда существует и то, и другое, да, это нормально. А когда мы смешиваем, и когда мы как бы не можем понять, а где, значит, эта самая мифология, а где история, вот тут и возникает та опасность, когда люди не хотят знать истории, а хотят только сказки и побасенки знать. Сказки и побасенки – замечательно. Нам нужны сказки и побасенки, как говорил один из героев мифологического фильма «Весна» Александров, да? Помните роль, которую играл Черкасов? Ну, и это все правильно, да? Но другое дело, что нам нужна, так сказать, именно, так сказать, и правда история. И главное, что она так или иначе есть. Но главное в том, чтобы каждый из нас не путал одно с другим.
Да. Я еще знаю, что и бесы теперь лежат вроде как на полочке.
Да, да. Еще, значит, есть такой сериал, который сделал, значит, по бесам, крайне актуальным.
Да роман. Уж. Самый идеологизированный роман Достоевского, но чрезвычайно важен сейчас.
Великая книга. Причем она интересна ведь и с точки зрения, как бы, да, сегодняшней нашей ситуации, потому что и жажда революции, и жажда смуты, да, и затхлая атмосфера, в которой возникает эта жажда, они как бы рядышком существуют. И у Достоевского, да, при всем том, что он как бы относит, его часто относят к охранительной литературе, при всем том он настолько глубоко взял вот этот момент, что его в свое время ненавидели и революционеры, кстати, его и сейчас недолюбливают. Вот. И, с другой стороны, его, естественно, так сказать, не любили, значит, и либералы, и, значит, а больше всех его ненавидел, по-моему, Владимир Ильич Ленин за то, что, значит, он сильно узнавал себя в Петруше Верховенском.
Андрей Владимирович из Петербурга, мы вас слушаем.
Добрый день, коллеги.
Здравствуйте.
Вот ряд моментов хотелось бы осветить. Прежде всего, не могу не согласиться с вашей оценкой того, каким образом подается патриотическая тема у нас на телевидении. Она подается убого. Как убого все вообще, что делается в области идеологии у нас на телевидении. К сожалению, видимо, вот таково качество людей, работающих в этой сфере. Между тем, без идеологии или религии, как вам больше нравится, как Фром говорил, да, ведь невозможно формировать позитивное массовое сознание. Невозможно воспитывать молодежь без этой базы. И вот я небольшой сторонник нашего президента, но в декабре прошлого года на заседании Госсовета по вопросам культуры, кстати сказать, ведь он же объяснил совершенно четко, что нам в качестве вот этой базы идеологической нужно брать гуманистическое, общечеловеческие ценности. По-моему, здесь это только можно поддержать.
Да, ну только где они, эти общегуманистические ценности? Ни на телевидении, ни на улицах, вот не видать.
Вы знаете, я должен сказать, что, ну, все-таки не все убого на телевидении. Опять же, вспомню, значит, то, что делает, значит, Сванидзе. Это один из великих проектов нашего телевидения, одно из самых, так сказать, больших достижений, да, вот. И, ну, есть такие, есть передачи, где идет нормальный разговор, который ориентирован, естественно, не на массовое сознание и подсознание. Это программы, скажем, на канале «Культура», тем временем Александра Архангельского, да, значит, «Апокриф» Ерофеева. Это интересно, что эти интеллектуальные и такие общественные, да, программы, они не носят соревновательного характера, как это мы видим на... Значит,
никаких дуэлей и,
да,
ора
никаких,
общего.
Люди что-то обсуждают. Если, кстати, возник соревновательный формат такой, это вот то, что на ТВЦ сейчас пошел формат Татьяны Малкиной, называется «Ничего личного», где возникает, так сказать, да, вот это соревновательное. Но должен сказать, что когда возникают какие-то соревновательные дискуссии, то сильно...
упрощается смысл.
Сильно, да, упрощается дроби все. И мы сводим один на один, и получается, значит, один, и все. Вот. И просто я, вот я вам так скажу, я, значит, как можно судить по некоторым моим текстам в газете, я, значит, ну, как бы ненавижу телевидение. Да? Вместе с тем, я его люблю. Я не понимаю тех, кто с гордостью говорят, я не включаю телевизор, я только, значит, вот что-то такое узнаю из газет и все прочее. А включайте телевизор. Включайте, вы узнаете о своем... Потому что даже вот эти плохие сериалы, убогие, скудоумные и так далее, вдруг они обнаруживают, значит, те подсознательные инстинкты, которые живут в обществе. И вы вспомните сериал там «Бандитский Петербург». Что он, так сказать, вот если сегодня его вспомнить, о чем там говорит? О полной коррупции, которой противостоят журналист честный, адвокат честный, значит, мент честный, и даже, так сказать, бандит честный. Тогда это было, так сказать, нормально. А потом пошли другие истории, когда, как бы, да, бригада была там в целом поколении, которое погрязло в определенной идеологии и так далее. «Гражданин-начальник» тоже, кстати, сериал.
Да, ну вот, а сейчас, как бы вы сейчас идеологию, которую ретранслирует телевидение, ну, скажем, пусть через сериалы, как бы вы ее сформулировали?
В основном, я думаю, что идеология сегодня определенного, с одной стороны, индивидуализма, с другой стороны, паханизма. То есть люди ищут крыши. Самые сильные, самые, так сказать, как бы самостоятельные и самостоящие, они пытаются быть волками в этом, так сказать, обществе. А слабые ищут определенную крышу, и то, что мы видели. Тут еще есть какие-то... Вот, кстати, интересна трансформация «Гражданина-начальника». Первый сериал был сделан Николаем Досталем тем же, а потом-то пошли другие. Они уже стали идеологически как-то... Во втором сериале, насколько я помню, там речь шла о заграничных олигархах, иммигрантах, или олигархах, которые хотят что-то такое сделать с Россией. Что-то вроде того, что хочет сегодня сделать Березовский. А вот следующий, последний сериал, очень плохой в художественном отношении, с Гостюхиным в главной роли, там уже и «Гражданин-начальник» другой, и все другое. Очень плохо. Там речь идет как бы о Евдокимове, да, которого, значит, погребла под собой вся эта система, причем насквозь, и вроде бы так, такая, так сказать. Но вместе с тем там возникает ощущение, что, опять же, во всем евреи виноваты. И здесь, так сказать, патани, так сказать.
А вот нам тут с вами, ну, вспоминает «Цирк со звездами», предлагает еще сделать «Цирк с политиками», это Анастасия из Петербурга, вспоминает фильм «Сволочи», ругают вас за то, что вы не объясняете, где же наврано, когда нелицеприятно отзываетесь о документальных фильмах, но это отдельная тема, чтобы по кадрам и по фактам и по деталям обсуждать. Недовольны тем, что никак не выразили свое отношение к Татьяне Толстой, которая тусуется на шоу, ерундой занимается, вроде минут славы ругаете, а к ней... никак...
Ну, это ее личное дело.
Да. Ну вот, а мне, значит, высказывает Петр из Москвы претензию, что разоблачение советской мифологии тревожит Качкаеву, поскольку она является частью новой машины по созданию новой мифологии. Вы мне, полагаю, помогаете ее творить, Юрий. Да.
Ну...
Так получается. Тем не менее, я вот, опять же, возвращаясь к вашей книжке, там есть цитата про железный занавес, который нынче может опуститься, и будет он пожелезнее железного, потому что вот эта Берлинская стена может быть отстроена в человеческих душах. Вы говорите это широко, и говоря и про американофобию, и про самих американцев, и западных людей, и так далее. А в какой мере вы полагаете, что это возможно в открытом информационном мире? Все равно в открытом информационном.
Но если бы он был открытый информационный мир, и люди в нем себя осознавали и как бы позиционировали как совершенно самостоятельные фигуры, да, то никакой бы проблемы не было. Но поскольку вот жизнь в обществе, да, в сообществе, она сбивает людей в толпы, которые начинают руководствоваться не индивидуальным сознанием, а именно массовым сознанием. И вот то, что там я писал в этой книжке насчет того, что можно в душе выстроить Берлинскую стену, то что я имел в виду? То, что одно дело, когда тебе государство навязывает определенные, да, стереотипы отношения к загранице, а другое дело, когда ты сам вдруг начинаешь их выстраивать. Да, и когда ты сам начинаешь этим пользоваться. Вот это самое ужасное. Поэтому это, и я думаю о том, что это железнее железного, когда это будет выстроено нами самими, каждым из нас.
Ну, постараемся этого не делать. Юрий Богомолов, журналист, публицист и автор книги «Затянувшееся прощание», которая была поводом к сегодняшнему нашему разговору на Радио Свобода. У микрофона была Анна Качкаева. Всего вам доброго, до свидания.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Россия, если она теряет свою великую державность, начинает погружаться в бездну. Ее величие – это условие ее существования.
Есть возможность стать государством на одном уровне с ведущими там европейскими странами, но это зависит в основном от руководства страны.
Это будет обычная европейская страна, и люди будут жить лучше, но уже не будет такой державности и могущества, о котором сейчас говорят.
Прежде всего, более надежным для своих граждан, чтобы люди, живя в России, чувствовали себя защищенными.
Россия как государство сохранится. Слишком мы большой кусок для наших соседей, которые хотели бы его проглотить, подавить.
Если мы сумеем сохранить вот эти ростки демократии, нравственности, которые сейчас появляются в нашей жизни, то через 20 лет у нас будет все хорошо.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».